Это Алимжан Бисимбаев и Макс Акпаров, подкаст «Правнуки Котлера». Здесь мы разговариваем о маркетинге, SMM и рекламе. Макс, как дела?
Всем привет, спасибо, Алимжан, все хорошо. И сразу хотелось бы рассказать о том, то, что у нас прошел Digital Bridge. Это такое масштабное мероприятие для IT-отрасли Казахстана. Было очень много участников. Казалось то, что все айтишники Казахстана были на этом мероприятии. Увидел много знакомых коллег из Алстаны, из Алматы также, которых очень давно не видел. Было очень приятно увидеть. И в основном все темы спикеров были об искусственном интеллекте.
Не верю я в искусственный интеллект в Казахстане. Проблемы в Казахстане даже с обычным интеллектом, не говоря уже про искусственный. Digital Bridge – хорошее мероприятие. Только надо помнить, что мероприятие, которое проводится под конец года, под эгидой министерств или госкорпораций, призвано закрывать KPI по наполнению, PR-активностям, информационному шуму и тому подобным вещам. Я не могу вспомнить, Макс, ни одного проекта, который освещался бы на предыдущих аналогичных мероприятиях и который продолжал бы уверенно жить и чувствовать. Здесь будет все ровно то же самое. Через месяц никто не вспомнит, через год никто не сможет рассказать. Смотри, из новостей, которые я хочу отметить, вышел обзор российского рынка телевизоров. Если за предыдущие 9 лет первое место по продажам в деньгах и в количестве телевизоров занимал южнокорейский Samsung, то с января по сентябрь лидером рынка стал китайский Haier. 15% в деньгах и 11,5% в физическом выражении. Мы наблюдаем, как российский рынок становится прокитайским рынком товаров не всегда хорошего качества, потому что доступа к другим товарам нету, не всегда с должным волнением, даже без хорошей маркетинговой и рекламной поддержки, но люди готовы покупать то, что им кажется относительно современным.
Кстати, вот по поводу России и Китая, ну, китайских товаров в России, я вот зимой был в Москве, и на самом деле, когда я вышел из аэропорта и ехал по городу, я заметил то, что очень много рекламных билбордов, каких-то вообще рекламных материалов, связанных с китайской продукцией, там, начиная от Xiaomi, заканчивая автомобилями Chery. И мне, да, показалось то, что я в какой-то момент попал не в Россию, а именно в Китай. Почему всплеск продаж китайской продукции? Тот же самый Samsung вроде ушел из России, насколько я помню.
Да, все верно. На этой неделе я заметил, что у YouTube появилась фоновая подсветка в десктопном приложении. То есть, если ты смотришь видео, то черная рамочка, которая раньше сопровождала видеоплеер, сейчас у меня начала подсвечиваться в тот цвет, который сейчас находится на экране. Смотрится прикольно. Я думаю, офигенно будет смотреться, если видеоматериалы с YouTube ты смотришь на большом экране. Допустим, на экране Smart TV. У себя в кабинете или в зале.
Такой некий элемент дополненной реальности.
Да, это классно смотрится как интерьерное решение. У компании Philips была прям похожая линейка телевизоров с Ambient Light, где они подсвечивали задник, и создавалась иллюзия большей вовлеченности. Все то же самое сейчас научился делать YouTube, и это прикольно. Давно ли это появилось, я не знаю, но заметил это на этой неделе. Да, звучит коряво, но так я разговариваю, простите меня. Удивительно, но какие-то вещи YouTube анонсирует широко, как и компания Google, а про какие-то вещи они вообще не говорят. То ли это тест, то ли это смена команды, которая вводит новые фичи, новые фишки, и пользователи потихоньку к ним привыкают.
И да, мне кажется, эта функция позволяет больше вовлечься в процесс. Мне хотелось бы на таком экране поиграть во что-нибудь. Мне кажется, там погруженность будет просто максимальная. Кстати, вот недавно вышел Assassin's Creed. Это вообще одна из самых моих любимых игр. Я вообще люблю вот эти бродилки.
А сколько времени ты уделяешь тому, чтобы поиграть в видеоигры?
Во время пандемии я в день играл в среднем 1-2 часа.
2 часа в день — это мало?
Для меня это было вот прям максимум.
Понятно. На неделе прошел Чикагский марафон. Он выделился тем, что кенийский бегун установил новый мировой рекорд и пробежал всю дистанцию за 2 часа и 35 секунд. В среднем, получается, он на Миль утратил чуть больше 3,5 минуты, а миля — это 1700 метров с копейками. Казалось бы, очередное достижение, но эта новость имеет больше отношение к маркетингу и рекламе, чем к спорту. Потому что победитель марафона бежал, используя новые кроссовки от компании Nike. По поводу этих кроссовок последние 5-7 лет идет война между производителями и федерацией, потому что кроссовки значительно улучшают твои результаты, если ты занимаешься бегом. Они раньше стоили достаточно дорого, поэтому их позволить могли только обеспеченные спортсмены и любители спорта. И эти кроссовки не попадали под ограничения. Но все изменилось, и теперь можно использовать вот эти так называемые суперкроссовки при условии, что эти кроссовки находятся в открытой продаже, и их можно купить в течение месяца, то их может купить любой желающий. И эти кроссовки должны быть сертифицированы для пользователей. То есть они должны быть предназначены не только для профессиональных спортсменов, атлетов и бегунов, но, допустим, для меня. Там, я увлекаюсь спортом, но я много не бегаю. Я вообще не бегаю. Так в чем новость? Кроссовки улучшают результат в среднем на 3-5%. То есть ты можешь пробежать дистанцию на 5% быстрее. То есть ты можешь потратить большое количество времени на то, чтобы увеличить свою скорость, повысить выносливость и пробежать дистанцию чуть быстрее, чем обычно. Либо ты можешь купить эти кроссовки и добиться почти таких же результатов за существенно меньший период времени. Так в чем фишка-то? Кроссовки стоят от 200 до 250 долларов. Марафонские кроссовки, которые улучшают твой результат на 5%, позволяя добиться колоссального преимущества, теперь можно купить за 250 баксов. Есть кроссовки от Nike, есть кроссовки от Adidas, от Brooks, компании Asics, Hoka. Все делают эту супер обувь. И теперь мы станем, скорее всего, свидетелями того, как наш товарищ, сосед или друг начал бегать марафон быстрее, эффективнее и в каких-то кроссовках с супер толстой подошвы. Они выделяются именно этим.
Вообще продукция Nike для казахстанцев, она довольно-таки дорогая. Ну, по сравнению с остальными.
Да, я вот хотел к этому все и подвести. Блин, за 250 баксов можно купить супер обувь для того, чтобы пробежать марафон в достаточно трудных условиях. Но при этом в Казахстане ты за эти же 200 баксов покупаешь тряпичную обувь, в которой даже ходить невозможно иногда.
По поводу марафонов, как ты к ним относишься? Ты, получается, сам не бегаешь, никогда не бегал, не пробовал?
Я бегал и занимался легкой атлетикой, выступал за школы, участвовал в городских соревнованиях. За это хочу поблагодарить своего учителя по физкультуре. Если бы не его старания, я не был бы таким высоким и подтянутым. А, скорее всего, я был бы невысоким и толстеньким, с животиком, кривыми ногами, с утиной походкой. Но он многое сделал для того, чтобы в 7 классе я начал заниматься спортом. В 9 классе благодаря ему я начал заниматься спортом намного больше и выступать за свою школу. Ну вот смотри, ты спрашивал, как я отношусь к марафону. К марафонам я отношусь позитивно. Во-первых, люди начинают чем-то увлекаться. Это хорошо. Люди начинают больше искать товаров, которые они хотят купить. Соответственно, бизнес обращается ко мне с запросами. Алимжан, давай мы будем больше продавать беговых кроссовок. После того, как люди начинают увлекаться бегом, они понимают, что, наверное, это надо делать с кем-то, кто бегом занимается чуть более профессионально. И ко мне уже приходит бизнес, который организовывает беговые клубы. Алматинский марафон мне нравится тем, что большое количество участников регулярно приезжают и прилетают в Алмату из соседних городов и стран. Это туристы, которые ради марафона прилетают в Алмату. В Алмате они остаются на 2-3-4 дня. Все это время живут в городе, тратят свои деньги, знакомятся с городской культурой, с окружающей природой, с нашими ресторанами, барами и кафе. А когда люди тратят деньги, маркетолог всегда рад. Но самое интересное, что перед большими марафонами ко мне приходят врачи. Они говорят: Алимжан, скоро будет марафон, там куча людей получит офигенные травмы. И я хочу, чтобы эти люди с больными коленями, с растяжками, с вывихами, полученными при подготовке к марафону или на марафоне, потом пришли ко мне. Можешь сделать так, чтобы они узнали обо мне? Да, конечно. И кто-то регулярно в течение года приходит ко мне с этим запросом, просто потому что кому-то нравится бегать, кому-то нравится организовывать этот процесс, а кто-то занимается тем, что помогает восстанавливаться после этих физических грузок. Так что я за марафон.
Я тоже заметил во время марафонов, вот этих всех мероприятий, то, что там очень большое количество потребителей, то есть тех клиентов, которым можно что-то продать, начиная там от кроссовок, заканчивая каким-то спортивным питанием, одеждой, услуг. И вот как ты только что сказал, то, что к тебе обращаются врачи, им же можно продать не только после марафона, но и до марафона, провести какой-то чекап. Многие вот совершают ошибку популярную, то, что начинают бегать сразу без какой-либо подготовки. Для того, чтобы начать бегать марафоны, нужно сначала подготовить свой организм. Во-первых, готов ли он к данным нагрузкам. Как раз да, здесь можно вот нашим медикам продать свои услуги, предложить какой-то чекап.
Тут даже по-другому. Медики понимают, что так или иначе к ним придут, просто они хотят, чтобы пришли
именно к определенному медику.
Да, ты можешь ждать на берегу моря и рассчитывать то, что какая погода сложится, или ты можешь предпринять активные действия и заранее пообщаться с этими людьми. Для одного из моих клиентов мы делали следующее. Там, где ребята проводили беговые тренировки, после завершения этой беговой тренировки мы раздавали флаеры, чтобы люди понимали, к кому они должны прийти, если они получат травму, кому они должны прийти, чтобы сделать чекап до самого марафона. И в среде спортсменов высокая доля тех, кто осознанно подходит к своему здоровью. У этих людей есть время заниматься спортом, у этих людей есть время на то, чтобы покупать спортивную экипировку, и у этих людей есть время и деньги на то, чтобы восстанавливать свое здоровье.
Затронув эту тему марафонов, ты отметил то, что медики обращаются именно, зная то, что к ним обратятся с какими-то травмами. Здесь, получается, это уже горячий клиент. Я хочу, чтобы наши люди начали работать именно с холодными клиентами. Начинать уже привлекать с того момента, когда он даже еще не принял решение и, возможно, даже еще не знает то, что ему нужен ваш продукт, вы его должны как-то подогревать. Но, к сожалению, многие у нас этот момент игнорируют, а хотя на самом деле надо над этим работать. Вот, по поводу прогревов, скоро конец года, Новый год, и надо к нему готовиться. Что думаешь об этом?
Да, мне эта мысль нравится. Высокий сезон продаж начинается с сентября месяца. Он разгоняется после летнего затишье. В октябре оборот розничной и оптовой торговли увеличивается. Но до Нового года у нас есть большое мероприятие, о котором ты забыл рассказать. Оно для нас стало традиционным. Его многие боятся, бизнесы, те, которые не смогли оседлать эту лошадь. А те, кто сумел попасть в этот поезд, даже не поезд, это уже больше похоже на локомотив. Те, кто успели попасть, те получают свои выгоды. Я говорю про Каспий Жума, которая у нас пройдет в начале ноября. А у тебя был опыт, когда к тебе обращались бизнесы с тем, чтобы
что-то разместить на Каспии?
Не только на Каспии, да, но на маркетплейсах вообще.
Да, очень часто с этим запросом обращаются, и в частности там у Битрикса есть функция, которая позволяет интегрировать маркетплейсы в CRM-систему, и там в одном окне менеджер может получать лиды там из сайта, звонков, WhatsApp, и к этому еще и прибавились маркетплейсы Каспи, там Форте и там Сату и другие.
Я могу рассказать, что те бизнесы, с которыми мы готовились к мероприятиям и распродажам, а это прежде всего Каспий Жума, который проходит летом и который проходит поздней осенью накануне Нового года. В среднем показатели следующие. Участие в Каспий Жуме дает от 12 до 38% годового оборота этого бизнеса. То есть если компания в год продает на 650-800 миллионов тенге, ну там в районе 2-2,5 миллионов долларов, то в среднем от 10 до трети оборота приходится только на эти две акции, на летнюю и на осеннюю. Ну, чтобы ты понимал, насколько большое значение играет то, что делает банк и площадка. То есть вырасти на 30% за 6 календарных дней – это офигенный показатель в разрезе года. Только заодно это стоит любить то, что было создано этой площадкой. Да, есть у нас другие маркетплейсы, есть компании, которые пришли к нам с других рынков. Это российские, это китайские маркетплейсы. У нас есть площадки, которые пытаются себя позиционировать маркетплейсами. У нас есть проекты от других банков, которые называют себя тоже маркетплейсами. Но никто из них даже близко не дает таких результатов по эффективности и по приросту объема продаж за такие короткие сроки. У меня были клиенты, кто размещался на площадках Фортебанка, на площадках ХЛК, и одновременно мы продавали на Каспий. Прикладывая одинаковые усилия на всех трех площадках, 95% продаж мы делали только на маркетплейсе Каспий. И в какой-то момент я сказал, давайте плюнем, мы не можем тратить столько времени, ресурсов, энергии, постоянно контролировать сотрудников только для того, чтобы по итогам месяца вырасти плюс 5% там, где мы до этого не росли вообще. То есть вот на Форте продаж нету, на маркетплейсе ХЛК продаж нету. И ты начинаешь днями и ночами работать в течение месяца, чтобы по итогам этого месяца увидеть, что ты теперь продаешь не на миллион, а на 1 050 000. Несопоставимая эффективность, точнее ее отсутствие.
Давай тогда продолжим по новогодней теме.
Да, ну у нас обычно ноябрь и декабрь дают до трети от годового оборота, а мы к Новому году все начинают по-хорошему готовиться уже летом. И меня всегда смущало, что после Нового года, в январе, бизнес старается не запускать рекламу, потому что считает, что не будет продаж. Очень ошибочное мнение. То есть январь по продажам дает только же денег, сколько и сентябрь, всегда. В Казахстане. И в январе выключать рекламу, не продвигать себя, не рассказывать о своих товарах и услугах, это все равно, что в сентябре закрыть свой офис и отказаться принимать клиентов. Есть другая еще проблема в том, что бизнес накануне большого сезона продаж, потом уже в январе, а кто-то даже в феврале, пытается весь свой контент, всю свою рекламу построить на каких-то горячих предложениях, скидках, акциях и распродажах. Да, это нужно делать, но это не должно занимать так много времени в коммуникационной стратегии. Не все люди охотятся за скидками, не все люди хотят купить здесь и сейчас. Кто-то хочет прочитать о товаре, об услуге, кто-то ищет отзывы. Кто-то планирует свою покупку сильно заранее, чем перед Новым годом. И если в этот момент я не увижу той информации, как покупатель, который ищу, а я постоянно вижу скидки, предложения, акции, распродажи, конечно, я запоминаю ту цену, которую мне показывают. Конечно, я начинаю думать, что скидки будут всегда. Но там, придя через 3 месяца и не увидев скидки, которую я в голове у себя уже нарисовал, получил и потратил, я уйду. То есть мои ожидания не совпали с возможностями бизнеса. И бизнес про это совершенно забывает. То есть я хочу призвать наших предпринимателей быть нацеленным не только на перформанс и на рост продаж. Развивайте свой бренд, умейте говорить, чем вы отличаетесь от других, в чем ваши преимущества, почему с вами клиенты любят оставаться долго, почему они должны быть с вами долго, за что вы цените клиентов.
По поводу января. Многие потом компании, продавцы, делают очень такую популярную ошибку, начинают предоставлять скидки для стимуляции продаж и тем самым еще больше ухудшая свою ситуацию.
Земля пухом такому бизнесу. Все, кто охотится за скидками, все, кто думает, что смогут переиграть рынок и конкурентов своим лучшим ценовым предложением, рано или поздно этот рынок покидают.
Полностью согласен. Вот видите, почему вот данное решение, оно ошибочное, потому что вы там, если после Нового года решили остановить рекламу и что-то продолжать продавать за счет скидок, вы на самом деле сделаете хуже себе.
Есть классическая механика, почему были запущены эти распродажи. Они к нам пришли с западного рынка. А накануне Нового года делались для того, чтобы успеть продать текущий товар, разгрузить свои складские и торговые помещения, продать все, что было куплено и накоплено с января этого года. Можно даже это продавать себе в убыток. Но успеть перед Новым годом поставить новый товар, чтобы покупатели с деньгами перед Новым годом пришли и могли у тебя купить новый ассортимент, новый товар, посмотреть на новую выкладку. И по сути все распродажи – это распродажи стоковые. Я продаю то, что у меня не успели купить в течение года. Поэтому я могу продать это по любой цене, потому что я не хочу оставаться перед Новым годом со старым ассортиментом. У нас такая логика встречается нечасто, будем честными. У нас с гигантскими скидками продают и новый товар, что меня всегда удивляло, и старый товар. И выбирая вот между новым и старым товаром, конечно, я куплю новинку со скидкой. Если бизнес делает это неправильно, тогда, наверное, ему кто-то должен объяснить. Либо ему объяснит собственный маркетолог, либо внешний маркетолог, либо это понимание придет с покупателями, которые отказываются покупать, потому что им не нравится товар, им не нравится ассортимент, им не нравится то предложение, которое стало уже совсем не актуально.
Я тоже полностью против скидок. У любого бизнеса должна быть цель заработать побольше денег, а скидки, к сожалению, наоборот, эту возможность отнимают. Как помимо еще новых каких-то товаров, то есть каждый сезон, особенно в ритейле, товары на зиму, зима кончается, нужно распродать вот эти вот там куртки, условно говоря, пуховики и там другую теплую одежду. И тут же нужно готовиться к лету, например, да, к закупу или же там к производству новой продукции, именно к новому сезону.
Есть такое, да. И помимо сезонности, весь бизнес еще четко понимает, кому он хочет и кому он может предложить эти товары по акционной цене. Если вы ведете CRM-ку, если у вас есть база данных клиентов, вы точно должны знать и помнить, что покупатели отличаются по поведению. Кто-то любит товар купить со скидкой, кто-то на стоимость товара не обращает внимания. Есть те, кто покупают у вас регулярно в течение года, и те, кто делают единичные покупки перед праздниками. Есть те, кто покупают у вас мало и часто, и есть те, кто покупают у вас часто и много. И если мы будем давать одинаковые скидки всем, то на ком-то мы потеряем деньги, а на ком-то не заработаем вообще. То есть если я всегда покупаю каждые 2 недели у одного и того же магазина там собачий корм для своего маламута, должен ли этот магазин мне предлагать товар со скидкой? Как ты думаешь?
Нет.
Да, не должен. Ну, потому что я как покупал, так и продолжаю это все покупать. И если у бизнеса есть рассылка по электронной почте или смс-рассылка, то я как постоянный клиент, наверное, в эту рассылку попадать не должен. И заходя в магазин, я не должен видеть гигантские плакаты о том, что распродажа, и не попадать под эту распродажу.
Мне кажется, бизнесу нужно очень большое внимание уделять аналитике, потому что таких покупателей, как ты, скорее всего, у них не единицы, а очень много, которые постоянно что-то покупают, определенный товар, и у некоторых могут возникнуть проблемы с наличием данного товара.
Или на месте зоомагазина я подбрасывал бы щенков и котят в соседние подъезды.
Сколько из этих жителей приютят этих щенков и котят?
Я могу рассказать про Чехию. Городские жители Чехии очень любят домашних животных. И поэтому у каждой второй семьи есть как минимум или одна собака, или одна кошка. В Праге живет чуть больше 1 000 000 горожан. Это значит, что есть 250 тысяч собак и 250 тысяч кошек, которых каждый день надо кормить, ухаживать, вычесывать, выгуливать. Раз в 3-4 недели мыть, покупать им сладости, уметь их развлекать и раз в квартал ходить к ветеринару. Вот это гигантский сегмент рынка, который отсутствует в Казахстане. И меня смущает и напрягает то, что в городах Казахстана нет прогулочных площадок для тех, кто хочет завести или имеет собаку. Что у нас очень плохо относятся к домашним животным. Что у нас не наказывают тех, кто проявляет грубость, агрессию и насилие по отношению к ним. Помимо того, что так делать нельзя, домашние животные помогают людям справиться с психологическим давлением. Всегда приятно прийти домой, зная, что тебя кто-то ждет, даже если это небольшое четырехлапое существо. Но помимо того, что это небольшое четырехлапое существо, это точно такой же потребитель того, что бизнес может для него сделать. Создать и уметь продавать корм, создавать для них шлейки, делать игрушки, в конце концов, открыть дополнительную аптеку или отель для того, чтобы я как хозяин имел возможность оставить свою собаку или кошку на 5-10 дней и съездить в отпуск. У нас акиматы это все воспринимают исключительно как борьбу с теми, кто незаконно проживает на жилой площади, запрещает иметь домашних животных, не рассматривая это как офигенный сегмент экономики, который помогает расти бизнесу. Спроси меня, сколько я трачу на собаку в год. Как ты думаешь, во сколько обходится содержание собаки?
Около, ну там если в долларах брать, там около $100 в месяц.
В год получается 1200 баксов? Где-то рядом, да. В среднем собака мне обходится в районе $2000 в год. То есть эти $2000, они же ведь тратятся, с них платятся налоги. То есть если в городе живет одна собака, ну давай там, пусть с $2000, пусть даже с $1000, да, там я заплачу налогов 10%, 100 баксов. А эти 100 баксов упадут в бюджет города. И в городе всего одна собака. А представь, что город разрешает заводить собак, дает площадки для выгула, создает инфраструктуру, размещает питьевые фонтанчики для людей на уровне роста человека и для животных. И таких собак неожиданно вместо одной в Алмате или в Астане становится 100 тысяч. И на каждую в среднем тратится по штуке баксов. И в среднем с каждой собаки в виде налогов, так или иначе, бюджет города получает 100 баксов. Миллион долларов бюджетных поступлений почти ниоткуда. Офигенная цифра.
Мне кажется, акимат должен как-то на это обратить внимание. И как ты говоришь, то, что да, вот эти домашние животные, они могут приносить деньги, налоги, да, там, в тот же самый город, который там заботится о них. По поводу вот этой площадки, инициативы, там, например, да, там, построить такую площадку, я бы надолго запомнил ту компанию, которая там предоставила там такие условия там для домашних питомцев, да?
Это могут делать застройщики. Это может быть инициатива любого бизнеса на районе. Поставить у входа миску с водой и периодически подливать воду в теплое время года почти ничего не стоит. Разрешить заходить с собаками там, где я не продаю продукты питания, тоже почти ничего не стоит, кроме наклеек. Но тем самым люди, которые имеют собак и домашних животных, с которыми мне теперь разрешено заходить в магазин, они эту инициативу отметят. Отметят эту инициативу и те, кто домашних животных не имеет, но им понравится сам подход. О, как классно сделано.
Вот видишь, одна идея, она породила другую.
Рестораны, магазины всегда могут, всегда имеют остатки продуктов, которые они так или иначе списывают. Могу ли я предложить эти остатки по какой-то бросовой цене? Да, почему бы нет? Это не на стол ко мне, это на стол вашему домашнему любимцу. Это обрезки, остатки, какие-то кости, которые приятно погрызть. Это хрящи, которые погрызть интересно и собаке, и кошке. Можно такое делать и оформить в виде, не знаю, там, крафтового пакета 2-3 раза в неделю, один раз в месяц даже. Конечно, можно. Будет ли это приятно? Наверное, да. Запомнил ли я такой ресторан, который на выходе мне вместе с чеком дает еще и мозговую косточку для моей собаки, которая, ну, этому ресторану уже ничего не стоит. Да, это классно. Делает ли так бизнес? Не знаю, в Казахстане я не встречал почти таких решений, нигде и никогда.
Ну, насколько я знаю, многие рестораны, там, свои отходы, они, их, ну, у каждого ресторана, скорее всего, есть люди, которые забирают отходы, вот эти вот пищевые, например, насколько я знаю, они их потом используют, там, для корма. Есть бездомные, есть магазины. Я еще знаю то, что есть люди, которые создают определенные приюты для таких домашних животных. Почему бизнесу не создать такой приют? При магазине есть приют, да, там, и также любой желающий может забрать к себе домой бездомного какого-то питомца.
Тогда зачем мне магазин? То есть зоомагазины ведь продают не только товары для животных, они продают и самих животных. А если я могу прийти и забрать какого-то котенка и щенка бесплатно, а не купив его с витрины, тогда все будут приходить сперва за бесплатными котятами, потом за бесплатной едой, а потом я могу закрывать свой зоомагазин.
А если питомца предложить бесплатно, а потом уже корм для него платным?
Да. Хорошая идея, но ты забываешь, что в в Казахстане по традиции большей части домашних животных будут кормить со стола. Тем более, если это домашнее животное досталось человеку бесплатно. Нету выдержанной позиции, которая сформирована в голове у людей. Потому что корм для животных – это не остатки со стола. Мы можем давать какие-то вещи и делать это нерегулярно, но корм для животных – это прежде всего промышленно созданная еда с учетом предпочтений, с учетом возраста, веса и состояния питомца.
Мне кажется, то, что среди казахов очень мало тех, кто держит каких-то домашних животных, в том числе, ну, особенно вот собак.
Но это тоже такое. Знаешь, мы даже не знаем, сколько у нас бродячих животных в городах. Мы не знаем, сколько домашних животных живет в семьях, а поэтому, да, нам кажется, что их мало по сравнению с другими странами. Но в других странах есть площадки для выгула, а в Казахстане этих площадок нет. Ну, соответственно, я с собакой гуляю меньше, ее видно меньше, и создается впечатление, что и собак меньше, как домашних животных у нас в городах.
Ты заметь, при каждом нашем обсуждении у нас вот возникает одна и та же проблема.
Не хватает данных?
Да.
Хорошо, где ты берешь данные, если тебе они нужны?
Всегда по-разному. Ну, например, комитет статистики. Сейчас они немного поменяли свой сайт, но раньше у них сайт был очень неудобный, и мне было очень сложно по нему ориентироваться. Сейчас вроде он стал более-менее удобным, но все равно там очень сложно найти какую-либо информацию, и многие данные, они такие условные.
Хорошо, с этим понятно, да. Но мы можем обсуждать качество подачи информации и саму эту информацию. Только надо помнить, а других данных-то у нас нету. Нам бы хотелось иметь очень много открытых данных про то, как у нас зарабатывают люди, как они живут, как они тратят, что они делают, как чувствует себя бизнес, что покупается чаще, лучше или больше, что пользуется или не пользуется спросом. Да, на какие-то эти вопросы может ответить статинформация, которая нам предоставлена со стороны государств. Помимо этого, там, что я использую?
Мониторинг по конкурентам я обычно делаю по 2GIS.
2GIS — это меньше 5% трафика в геосервисах. Есть Яндекс.Карты, есть Google-карты.
В том числе они, просто смотри, получается, многие даже этого не делают.
Макс, а может они и не должны это делать? Может они за этим должны приходить к маркетологам?
То, чтобы не должны, они даже не знают, что это нужно делать.
Давай расскажем тогда там. Если вы хотите провести какой-то анализ, вы должны понимать, на каком рынке вы работаете, как этот рынок чувствовал себя последние 4-5 лет. Он растет или сокращается? Много на нем покупателей или мало? Какой средний чек? Чем отличается рынок одного региона от рынка другого региона? Кто чаще покупает продукцию? Мужчины, женщины или дети? В какое время суток? С какой регулярностью? А чаще покупают зимой, летом, весной или осенью? А покупают для кого? Мужчина покупает для женщины или мужчина покупает для мужчины? Это может относиться к любым видам товаров. Там я могу купить лего для себя за $200. Я могу купить набор лего для своего сына за $200. Я могу купить набор лего в подарок дочке семьи друзей, и это тоже будет стоить $200. Несмотря на то, что покупатель один и сумма везде одинаковая, решение о покупке я принимаю всегда по-разному. Да, плюс еще есть возможность делать срезы по поисковым запросам. По поисковым запросам в Гугле или в Яндексе можно получать или покупать аналитику по маркетплейсам. Есть хорошие носители информации, которые давно работают в этом рынке и могут рассказать про этот рынок, и таких людей, и экспертов надо искать, с ними знакомиться, разговаривать, спрашивать. Они могут делиться информацией, которую они накопили за все время своей работы. А есть профессиональные маркетологи, кто занимается в том числе и исследованиями, кто должен знать, на каком рынке он работает, как ведет себя потребитель, сколько это стоит, как быстро или долго принимается решение. Да, мы с Максом одни из таких маркетологов. Можете ли вы к нам обратиться? Наверное, да. Можете ли всю ту же самую работу сделать своими силами? Безусловно. Сколько у вас займет это времени, я не знаю. Занимает ли у нас это много времени? Периодически, да, занимает. Есть исследования сложные, дорогие, они занимают много времени. Есть интересные, а есть данные, за которыми мы вынуждены следить почти в режиме реального времени. И они всегда должны быть у нас под рукой.
Аналитика, она позволяет избежать многих ошибок.
У меня тут два подхода. Если человеку не нужен анализ и нужны мои услуги, я готов оказать эти услуги. Если человек приходит ко мне за анализом, за исследование, а потом уже за моими услугами, я ему готов сделать и то, и другое. Да, но если бизнес считает, что ему исследования не нужны, он не готов за них платить, ну ладно, хорошо. Можно, да, рассказать о такой возможности, опции, она существенно расширяет выбор сценариев будущего, но это не обязательно. В конце концов, даже если он прогорит, он-то прогорит со своими деньгами. Зачем ты переживаешь за этот бизнес? Макс, пока он эти деньги не сжег, у него этого опыта нет.
Я тоже с этим согласен. Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих. Но я за свою жизнь понял то, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И все-таки для того, чтобы получить какой-то опыт, ты должен сам несколько раз наступить на грабли. Ошибки совершает именно тот, кто идет первым.
Нет. В Казахстане я знаю 5 бизнесов, которые строят свой маркетплейс как Каспи. Со всеми ними я встречался, разговаривал. Я приблизительно понимаю, кто из них на каком этапе умрет. Ребята не стесняются вкладывать хорошие ресурсы в развитие этой идеи. А проблема в том, что в маркетинг они должны вложить раз в 15 больше, чем они вкладывают в разработку и дизайн. И я жду, когда они запустятся. Мне интересно будет понаблюдать. И мне интересно будет понять, насколько точен был мой прогноз по времени. Я думаю, что там плюс-минус месяц я точно знаю, когда умрет каждый из этих 5. Потому что разработка, UX, UI, красивый дизайн, анимация — это все прикольно, но каждый день в режиме пылесоса у этих ребят будет уходить немеренное количество, по их мнению, бабла на то, чтобы купить трафик, рассказать о себе, приучить пользователя ходить к ним и только в какой-то момент на 5-й, 6-й или на 8-й посещение посетитель сайта начнет задумываться о том, что было бы здесь купить неплохо. А останутся ли к тому времени у бизнеса бабки на то, чтобы вести этот бизнес дальше? Скорее всего, нет.
Куан Ишанбай поделился вот очень такой хорошей мыслью несколько лет назад, когда я с ним работал, то, что перфекционизм иногда мешает бизнесу. В том плане, то, что вот как ты говоришь, некоторые компании очень много времени уделяют верстке, да, там, дизайну своей продукции, хотя они должны были просто запустить, какой бы он ни был. И уже в процессе работы уже понимать, что нужно делать для того, чтобы это приложение, там, или эта услуга, или это предложение удовлетворит потребность у клиентов своих, когда ко мне обращаются, предлагают сделать как? Давайте сначала протестируем, давайте просто запустим какой-то лендинг там вот с вашим предложением. И этих лендингов даже может быть несколько. Мы запускаем там тестовые какие-то по минимальным бюджетам компании, и исходя из данных я уже понимаю, что примерно нужно клиенту. Когда обращаются к маркетологу, они думают, что маркетолог это такой волшебник, который вот своей палочкой кто-то сделает, решит проблему.
Нет, эта палочка же есть, Макс, давай говорить честно, эта палочка есть, волшебная палочка. Просто она стоит очень дорого.
Да, она есть. У нас все хотят вот этих быстрых продаж.
Быстрые продажи – это всегда падение маржинальности.
Да, согласен.
Да, можно продавать на какие угодно суммы. Можно ли с этого зарабатывать? Ну, это вопрос риторический. Скорее всего, нет.